Баматова, в Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Суд присяжных выносит вердикт по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Рамзан Кадыров с помощью видеосвязи дал показания на суде по делу против главы мемориала Олега Орлова. Скончался известный российский социолог Игорь Кон. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Центральная тема этого часа программы «Время свободы» – вердикт суда присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И мы ожидаем прямого включения из Московского городского суда в ближайшие минуты, где, судя по всему, именно сейчас происходит оглашение вердикта. Но сейчас несколько минут посвятим другому уголовному делу. Сегодня президент Чечни Рамзан Кадыров дал показания по делу о клевете в свой адрес. Напомню, что в этом он обвиняет руководителя правозащитного общества мемориала Олега Орлова, который в одном из своих интервью сказал, что на Рамзане Кадырове лежит вина за убийство Натальи Истемировой, сотрудницы мемориала в Чечне. Тему продолжает Любовь Чижова.
Активистка правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в Чечне в июле позапрошлого года. Позднее ее нашли убитой. Глава «Мемориала» Олег Орлов высказал мнение, что в гибели Истемировой может быть виновен президент Чечни Рамзан Кадыров. Сразу после этого глава республики выиграл гражданский суд против Олега Орлова, а позднее привлек его к уголовному суду по обвинению в клевете. В четверг Рамзан Кадыров давал показания по этому делу в режиме видеоконференции. Говорит адвокат главы Чечни Андрей Красненков.
Почему шел видеодопрос, то есть допрос Рамзана Ахматовича в режиме видеоконференции? Да дело в том, что просто он, понимаете, глава региона, он занятой человек. И вот чтобы ему участвовать в этом судебном заседании, ему нужно было, ну, как минимум 3 дня потратить на это, понимаете? Но тут, к счастью, 20 марта был подписан Дмитрием Медведевым федеральный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, где, в частности, одна из статей была дополнена, что свидетели потерпевшие могут быть допрошены путем видеоконференции. Чем, собственно, мы и воспользовались. К нему задавали вопросы, как лично вы восприняли высказывание Орлова. Он ему ответил, что как обвинение меня, что я убийца, что я являюсь организатором. То есть он воспринял как клевету, которая порочит его честь и достоинство. Он сказал, что очень переживали его близкие, родственники по поводу всех этих оскорблений.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не раз подчеркивал, что не сообщал о причастности Рамзана Кадырова к убийству Натальи Истемировой, а говорил о вине, но не в уголовном, а социально-политическом смысле. О ходе судебного процесса говорит адвокат Олега Орлова Генри Резник.
Дело в том, что тут некое расхождение между обвинениями защиты по поводу утверждения причастности президента Чечни к убийству Истемировой. Действительно, он сказал, что у него были претензии к ее деятельности. И он, в общем, отрицательно все-таки отозвался о том, что она приносила реальную пользу людям, скорее вред. Но одновременно он сказал, что, естественно, что он сожалеет о том, что была она убита, и больше того, он сказал, что она была хорошей женщиной и мать. Ну вот как правозащитница, он ее деятельность не одобрил.
Это был адвокат Олега Орлова Генри Резник. Прения сторон по этому делу назначены на 16 мая. Центр «Мемориал» – ведущая неправительственная организация, следящая за ситуацией с правами человека в Чечне. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала прекратить уголовное преследование Олега Орлова, заявив, что правозащитники имеют право высказываться о грубых нарушениях прав человека в Чечне и законы о клевете не должны применяться с целью подрыва их деятельности. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:11. И сейчас на линии прямого эфира из Московского городского суда наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте еще раз. Итак, вынесен ли вердикт по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
Здравствуйте, Андрей. Нет, я не вынесен, хотя в суде творится чрезвычайное оживление в связи с тем, что коллегия присяжных покинула совещательную комнату и вышла в процесс, однако для того, не для того, чтобы огласить вердикт, а для того, чтобы сообщить, что у коллегии присяжных возникли вопросы, и они просят разъяснения у председательствующего. В частности, интересовало, что следует делать присяжным в случае, если по одному из пунктов они признают невиновным кого-то из подсудимых Тихонова и Хасис. Нужно ли им отвечать на вопрос, заслуживают ли они в таком случае снисхождения? Это единственная информация, которую мы услышали. Судья дал разъяснение и сказал, что нет, в случае оправдания о снисхождении, на вопросы снисхождения отвечать не надо. После этого коллегия присяжных вот вновь буквально только что удалилась в совещательную комнату, и тут начались оживленные дискуссии между журналистами, участниками и наблюдателями за ходом рассмотрения дела, по какому поводу, собственно, могли и кого могли бы оправдать присяжные, поскольку вопрос всем показался, ну, вполне однозначным. А сегодня, тем не менее, коллегия должна вынести свой вердикт, и произойти это может в любое ближайшее время. Андрей?
Марина, я прошу вас еще раз пояснить. Насколько я помню, присяжным были заданы 24 вопроса. Я правильно вас понимал тогда?
Присяжным задан 21 вопрос. Эти вопросы касаются, ну, можно разделить на три основных группы. Во-первых, имел ли место сам факт совершения преступления, ну, в частности, убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также то, что касается Тихонова, участия его в незаконном обороте оружия и использовании поддельных документов. То есть были ли совершены в принципе эти преступления. А вторая группа вопросов связана с тем, виновны ли именно эти люди, эти подсудимые в совершении этих преступлений. И третья группа вопросов как раз касается снисхождения. То есть если у нас предыдущие вопросы, связанные с преступлениями, были даны положительные ответы, то присяжным нужно ответить, заслуживают подсудимые снисхождения или нет. И вот как раз в связи со снисхождением у присяжных возникли вопросы, с которыми они выходили из совещательной комнаты и просили разъяснения у председательствующего по делу Александра Замушнюка.
Но еще одно уточнение, прошу вас, просто чтобы слушатели наши поняли, они задавали вот этот единственный вопрос, касающийся снисхождения, или нужно ли отвечать на вопросы снисхождения в случае, если по одному из заданных им вопросов обвиняемые не будут признаны виновными?
Совершенно верно. Вопрос старшины коллегии присяжных звучал приблизительно так. Что делать коллегии присяжных в случае, если она не считает доказанной участие или соучастие в преступлении одного из подсудимых? Нужно ли им в таком случае отвечать на вопрос, связанный с снисхождением к этому подсудимому? Но, естественно, никакие имена и фамилии не назывались, и номер вопроса не уточнялся, да, то есть там шла речь о участии в незаконном обороте оружия или по использованию поддельных документов, или непосредственно об основном вопросе о виновности в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
И самый последний короткий вопрос. Можно ли ожидать, что вынесение вердикта присяжных будет перенесено на следующий день?
Нет, это практически невозможно, поскольку когда коллегия присяжных уходит, удаляется в совещательную комнату, то она уже не может из нее выходить без вынесения вердикта. Ну или для уточнения. Я напомню, что когда рассматривалось дело о покушении на Анатолия Чубайса, присяжные вынесли свой вердикт в 2:00 ночи.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Москве 18:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Марокко, в центре города Марракеш, не менее 14 человек погибли в результате сильного взрыва в кафе. Есть раненые. В 5 юго-восточных штатах США число жертв мощного урагана приближается к 200. Сотни людей получили ранения. Премьер-министр России Владимир Путин поручил повысить с мая вывозные пошлины на нефтепродукты для сокращения дефицита на внутреннем рынке. В Ливии идут бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами за город Куфра на юго-востоке страны. На севере Ирака, в городе Хавиджа, погибли 4 сотрудника милиции, 12 мирных граждан получили ранения при взрыве заминированной машины. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня дал показания по видеосвязи суду в Москве по делу о клевете на него, в который Кадыров обвиняет руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко в наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 время и мир, в 23 часа слушайте «Российский час поверх барьеров». В программе «Время свободы» обзор публикации международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямой связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Начнем с одной из самых, пожалуй, важных международных новостей. Накануне в Совете Безопасности ООН были отклонены попытки США и их европейских союзников осудить жестокие действия сирийского руководства по отношению к гражданам страны, требующим проведения реформ. Что об этом сегодня пишет американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Западные государства не сумели обеспечить простейший из мер Совета Безопасности – заявление для прессы с призывом к лидерам Сирии остановить насилие против собственного народа, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» шеф ее бюро при штаб-квартире ООН Нил Марк Макфаркуар. И продолжает. Представители ряда проявляющих осторожность членов Совета Безопасности, в частности России, в среду высказались против международного вмешательства Сирии, а Ливан счел для себя невозможной поддержку критики, учитывая то влияние, которое оказывает на него Сирия. Необходимое для заявления единодушие 15 членов оказалось невозможным. Автор статьи цитирует Александра Панкина, заместителя постпреда Российской Федерации при ООН. Нынешняя ситуация в Сирии, несмотря на рост напряженности, не представляет угрозы для международного мира и безопасности, сказал Панкин. Вмешательство было бы приглашением к гражданской войне. Конец цитаты. Автор статьи напоминает, что Сирия – бывший тесный союзник бывшего СССР и важное звено в усилиях по урегулированию арабо-израильского спора. Кроме того, страны-члены Совбеза не хотят пускаться в кровавое противостояние, подобное тому, которое развернулось в Ливии. Некоторые из членов Совета Безопасности считают, что стабильность Сирии играет центральную роль в региональной стабильности, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, другая горячая международная тема тоже связана с ближневосточным регионом. Это Ливия. Какая публикация в американских СМИ на эту тему привлекла ваше внимание?
По мнению газеты «Вашингтон-Пост», гуманитарная миссия стран Запада в Ливии близка к провалу. Авторы редакционной статьи напоминают, как 18 марта президент Обама выступил за то, чтобы Муаммар Каддафи остановил все атаки против гражданского населения, отвел свои войска от городов Бенгази, Адждабия, Мисурата и Завия, обеспечил воду, газу и электроснабжение во всех регионах, позволил ливийцам получать гуманитарную помощь. Сейчас, 6 недель спустя, Завия оккупирована правительственными войсками, а Мисурата находится в осаде. На этой неделе снаряды и ракеты градом сыпятся на порт, в котором тысячи беженцев ждут эвакуации. Комиссар Евросоюза по гуманитарной помощи заявляет, что ее поставки прерваны и почти невозможно эвакуировать раненых и гражданских лиц морем. Питьевая вода на исходе. Авторы статьи «Вашингтон-Пост» считают очевидной неспособность США и их союзников осуществить базовую миссию по защите гражданского населения Ливии, о которой ранее заявлял Обама. Но это, судя по всему, не внушает американской администрации ощущение чрезвычайной ситуации. США и НАТО не делают все от них зависящее, что определяется условиями резолюции 1973 Совбеза ООН. Обама продолжает удерживать от использования военные самолеты А-10 и АС-130. Он не распорядился о доставке вооружений повстанцам. В отличие от Британии, Франции и Италии, Вашингтон все еще не признал переходный национальный совет Ливии легитимным правительством этой страны. Между тем, время уходит и уносит все больше жизни ливийцев. Если можно предпринять еще какие-то новые шаги для спасения людей, Обама должен сделать соответствующее распоряжение, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
И, Алан, давайте в заключение о внутриамериканских делах. Вчера неожиданно для всех президент Барак Обама обнародовал свое свидетельство о рождении. Как на это отреагировала американская печать?
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье пишет, отслужив более половины срока, президент счел необходимым доказать, что законно занимает овальный кабинет. Это был момент глубочайшего упадка и унижения в политической жизни США. Сейчас, когда в США безработица, а американские солдаты гибнут за границей, Обама вынужден перед телекамерами делать заявление, что действительно родился на Гавайях. На наш взгляд, пишут авторы статьи, самое мерзкое это то, что президент вынужден таким образом отвечать на подлые нападки с сильным привкусом расизма. И продолжают. Самых ярых критиков публикация документа не успокоила. Дело в том, что спор, по сути, никогда не касался гражданства Обамы. Он был лишь предлогом для тех, кто изначально не признавал его законным президентом, пишут авторы статьи. Немыслимо, чтобы такая кампания осуществлялась против президента с белой кожей. Авторы статьи считают, что Обама поступил разумно, обнародовав свое свидетельство о рождении. У лидеров республиканской партии, по их мнению, появился новый резон призвать к отказу от политики паранойи и нетерпимости. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению иска главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину по обвинению в клевете, рассказывает Максим Ярошевский.
Первое заседание в Хамовническом суде Москвы по иску Василия Якименко к Олегу Кашину должно было пройти в закрытом режиме, однако с самого начала собравшимся журналистам позволили пройти в зал. Процесс будет открытым для общественности и прессы, заверили представители СМИ. Иск к Олегу Кашину глава Росмолодежи и идеолог прокремлевского молодежного движения «Наши» Василий Якименко подал еще 4 апреля. Чиновнику не понравилась запись от 23 марта в интернет-блоге у журналиста. В ней Кашин высказал свою версию нападения на него, произошедшего в ночь на 6 ноября прошлого года. Он не исключил возможной причастности к этому преступлению главы Росмолодежи Василия Якименко. «Не сомневаюсь, в якименковской версии и других версий у меня нет», — написал журналист. Чиновник изначально намеревался взыскать с обозревателя «Коммерсанта» 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также соответчиками по делу проходят газета «Новое известие», интернет-портал «Особая буква» и блогер-политолог Александр Морозов. Накануне первого заседания сумма выросла до 500 000 рублей с каждого ответчика. Дозвониться до адвоката Василия Якименко Сергея Жорина сегодня не удалось. Его помощник заявил, что он уже улетел в командировку и ответить на звонок не имеет возможности. Позицию ответчика после первого заседания по иску Якименко объясняет адвокат Олега Кашина Рамиль Ахмедгалиев.
Таковое заявление мы не признаем, потому что, во-первых, Кашин Олег выступает как журналист и как потерпевший по уголовному делу. И это его мнение и убеждение относительно версии совершения преступления. И как разъяснял Конституционный суд, позиция потерпевшего заключается не столько в заявлении гражданских исков по уголовному делу. Он как раз и говорит о том, что имеет право реализовать свое право, в том числе выдвигать версии, кто совершил преступление в отношении него. И фактически Якименко просит Кашина отказаться от своих убеждений, отказаться от своих прав как потерпевшего. И, на мой взгляд, это в данном случае можно рассматривать подачу этого искового заявления как некое злоупотребление правом со стороны Якименко. Потому что очевидно, записи говорят о том, что там используется слово «версия», там есть такие выражения, не сомневаюсь. То есть анализ вот этих высказываний и предложений говорит о том, что это лишь предположение и суждение, и мнение. За это у нас не судят, за это не наказывают. Там нет каких-либо утверждений о фактах, там нет оскорбительных характеристик непосредственно Якименко или кого-то.
Журналист Олег Кашин очень рад тому, что процесс в Хамовническом суде сделали открытым для прессы и публичным. О своих впечатлениях после первого заседания он поделился с Радио Свобода.
В целом мы выяснили, слава богу, что они не претендуют на то, чтобы какое-то судебное регулирование, потому что я как раз хочу, чтобы суд был именно вот настоящий судебный процесс, открытый и как можно более шумный, потому что вот сколько существует уже там, даже не наше, а еще современное вместе, 11 лет. За это время ни разу не было такого открытого, прозрачного выяснения отношений между этими организациями, достаточно одиозными, и обществом в лице, по крайней мере, журналистов. Поэтому как раз я возлагаю на этот суд серьезные надежды.
Вариант мирового соглашения вы не рассматриваете с господином?
Я исключаю его полностью. Более того, мы сейчас с адвокатами советуемся насчет встречного иска, потому что господин Якименко и его многие подчиненные уже наговорили достаточно много того, что заслуживает какого-то разбирательства, скажем так.
Следующее заседание по иску главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину состоится 23 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве состоялась 3-я научная конференция по трансплантологии. На ней побывала наш корреспондент Елена Поляковская.
Пересадка донорских органов для многих людей – последний рубеж, вопрос жизни и смерти. На протяжении десятилетий врачи успешно делают подобные операции, однако на пути медицинских достижений сегодня стоят культурные и религиозные представления о смерти, да и просто предубеждения общества. В 2003 году на телеканале «Россия» появился фильм Аркадия Мамонтова, в котором рассказывалось о событиях апреля 2000 2003 года в 20-й московской больнице. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали врачей, обвинив их в изъятии почки у пациента. Даже после того, как суды всех инстанций подтвердили невиновность врачей, в обществе прочно сохраняется страх пересадки органов. В результате кампании против трансплантологов тысячи пациентов, нуждавшихся в пересадке жизненно важных и необходимых органов, так их и не дождались. По мнению профессора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексея Джао, бороться с мифами и страшилками поможет правильное строгое соблюдение существующего закона в этой области медицины и просветительская работа.
Самая большая проблема – это неосуществление выполнения закона о трансплантации органов и тканей. Нет механизмов его реализации. Эти механизмы, они, в общем-то, достаточно простые. Если говорить о административной подоплеке, то главные врачи обязаны выполнять этот закон, а главных врачей должны контролировать департаменты здравоохранения. Если это федеральное учреждение, то Минздрав. Должна быть отчетность по донорству. Если говорить об экономической составляющей, должна быть четко прописана программа с учетом потребностей страны в этой операции. Кроме того, в этом финансировании должны учесть затраты по донорству, по организационной именно работе по донорству. И следующая составляющая – это необходимо образовательные программы для врачей, для студентов, для выпускников институтов, для школ на разных уровнях. Это объяснение, что такое трансплантация органов, что такое донорство, а не пугать население.
Людей с предубеждениями против трансплантологии можно разделить на две группы. Первая – это пациенты, которым требуется по медицинским показаниям пересадка того или иного органа. Однако они боятся, что с донорскими почками, печенью или сердцем они не смогут полноценно существовать. Статистика и факты, приведенные заведующим кафедрой хирургической гепатологии Петербургского медицинского университета Дмитрием Грановым, доказывают, что страхи эти беспочвенны.
67% работает, 20% пенсионеры, 7% не работает, потому что они могут не работать. Ну, просто им не хочется, они получают удовольствие от жизни, и лишь 3% являются инвалидами. Вот результат. Спрашивается, нужно ли это делать? В ближайшее время пациентка готовится к родам второго ребенка. Понимаете, после трансплантации печени прошло 5 лет. То есть это полная социальная, физическая, ментальная, даже если хотите, сексуальная адаптация.
Вторая группа, охваченная страхами, это потенциальные доноры и их родственники. Но в России, так же, как и во многих других странах, существует презумпция согласия и информированное согласие на посмертное донорство. Презумпция согласия действует, если при жизни потенциальный донор не написал отказ. Информированное согласие касается волеизъявления родственников умершего. Врачи оценивают законодательство, регулирующее взаимоотношения врачей, доноров и пациентов, как хорошее и соответствующее всем международным нормам. Большинство специалистов говорят о том, что главная проблема современной трансплантологии в России – организационно-административная. Доктор медицинских наук профессор Дмитрий Гранов уверен, что российские специалисты способны делать операции на высоком уровне.
Я думаю, что проблема все-таки организационная и административная. Вот при правильном администрировании организации работы в рамках действующего законодательства с учетом адекватного финансирования в серьезных центрах можно обеспечивать помощь на европейском уровне. Не только в качественном плане, потому что в качественном плане отечественные центры сегодня не уступают европейским, это можно сказать кто угодно сегодня, но и в количественном отношении хотя бы относительно соответствует. Потому что мы отстаем примерно на порядок.
В активе российской трансплантологии тысячи успешных операций. Пациенты продолжают жить с пересаженными печенью, почкой, сердцем. Специалисты утверждают, что через некоторое время можно будет говорить и об успешных операциях по пересадке легкого. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Марокко, в центре города Марракеш, не менее 14 человек погибли в результате сильного взрыва в кафе. Есть раненые. Причина взрыва пока неизвестна. На процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидается вердикт присяжных. Подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. В 5 юго-восточных штатах США число жертв мощного урагана приближается к 200. Сотни людей получили ранения. Премьер-министр России Владимир Путин поручил повысить с мая вывозные пошлины на нефтепродукты для сокращения дефицита на внутреннем рынке. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал сегодня по видеосвязи показания суду в Москве по делу о клевете на него, в которой он обвиняет руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Орлов возложил на Кадырова ответственность за убийство правозащитницы Натальи Естемировой летом 2009 года. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе встревожена преследованием независимых средств массовой информации в Белоруссии. Как заявила сегодня в Вене представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович, белорусские власти продолжают наступление на свободу слова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, а я приветствую в студии автора и ведущего программы Дмитрия Волчика. Дмитрий, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Мы начнем программу с трех судебных процессов, подведем итоги слушаний дела об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой, расскажем о том, как началось рассмотрение иска Василия Якименко к Олегу Кашину. Журналист считает, что глава Росмолодежи может быть причастен к его избиению. Якименко оскорблен этим предположением. Рамзан Кадыров тоже подал иск о защите чести и достоинства главе мемориала Олегу Орлову и сегодня давал показания в Мосгорсуде. Мы расскажем также о том, как развивается топливный кризис в России, и поговорим о планах тандема на выборах 2012 года. Политологи и журналисты ловят мельчайшие намеки на то, кто же станет следующим президентом, Путин или Медведев, и один из таких намеков, прозвучавший из уст Владимира Путина в Стокгольме, что выбор понравится шведским журналистам, обсуждается очень активно в западной прессе. Пишут, что Путин в Кремль не вернется, а оставит на второй срок либерала Медведева. Ну вот московский политолог Михаил Тульский полон скептицизма.
На самом деле Путина Медведев вполне устраивает как такой зиц-президент, как фигура, которая якобы является первым лицом государства, а фактически является такой ширмой, дымовой завесой третьего срока Путина и может вполне являться такой же ширмой для четвертого срока Путина. Фактически Медведев никакой самостоятельной линии не представляет. Все вот эти вот высказывания, ну, о которых говорят, что вот высказывания Путина и высказывания Медведева там в чем-то различаются, это все такие мелочи, которые, может быть, даже специально где-то запускаются для изображения того, что есть якобы какие-то разногласия. В реальности по делам, если говорить, при Медведеве произошло даже больше ужесточения полицейского и административного произвола и политической диктатуры Единой России. При Медведеве все в плане политических свобод в России ухудшилось однозначно. При Медведеве произошли целый ряд посадок в тюрьму тех мэров, которые избрались против официальных кандидатов Единой России. При Медведеве произошла окончательная зачистка тех оппозиционных политиков, которые победили Единую Россию в Ставрополе и в Туве. Продолжалось, в общем, то, что делалось и при Путине. Никакой разницы нет, ничто не предвещает того, что во второй срок Медведева произойдет действительно какая-то либерализация и демократизация, о которой Медведев много говорит.
Это было мнение политолога Михаила Тульского, а завершат итоговый выпуск воспоминания о знаменитом социологе и публицисте Игоре Семеновиче Коне, который скончался вчера в Москве на 83-м году жизни.
Я благодарю своего коллегу Дмитрия Волчика. Напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» впервые выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас печальные новости, о которой только что упомянул Дмитрий Волчек. Скончался известный российский социолог Игорь Кон. О нем вспоминает демограф из Иерусалима Марк Тольц, который был хорошо знаком с Игорем Коном.
Для моих сверстников насущная необходимость действительного понимания мира счастливо совпала с выходом в 1967 году «Социологии личности» Игоря Кона. Из этой книги мы впервые узнали о конформизме, формулу самоутверждения и многое другое. Тут было над чем поразмыслить. И все это написано вполне понятно, хотя автор был доктором философских наук. Профессорская книга может быть интересна. Кон этим разрушал привычно. Книги Кона продолжали выходить все последующие годы. Получилось так, что их автор, Это то немногое, что было с нами постоянно. Боже, как изменились за эти годы окружающий нас мир, и мы все менялись пристрастия идолы. Казалось бы, что мы уже знаем все. Однако каждая его книга всегда приносила новое. Даже их переиздания не были повторением. Люди науки, что небольшая тайна, обычно начинают чтение с библиографии. И осведомленность Кона о новых работах всегда поражала. Редко кто так откровенно, как он, написал об одной из своих главных психологических особенностей. Сколько себя помню, никогда не стремился быть оригинальным. Когда занялся наукой, это стало сознательным принципом. Главное – сделать дело хорошо, на пределе своих возможностей. Окажется ли твой труд оригинальным? Для кого? И по каким критериям? От тебя не зависит. Но именно Кону принадлежит чеканная формула, раскрывающая сущность советского режима в годы Брежнева. В Москве, в отличие от провинции, система была однопартийной, но многоподъездной. Имеется в виду разные подъезды и отделы ЦК. Он сумел на благо всем нам использовать эту многоподъездность. Действительно, многие его книги, включая «Социологию личности», были опубликованы в политиздате. Конечно, и у него Кона отнюдь не все печатали тогда, но он продолжал упорно работать. Гласности пришел с введением в сексологию. После, когда многие растерялись, он хорошо знал, что нужно читателю. Его книги выходили одна за другой. Он всегда был реально действующим, интересным автором. И форма, и содержание написанного им восхищают. Он не позволил себе стать многоуважаемой окаменелостью. Очень редкое явление. При этом Кон был доступным в общении, добрым и внимательным человеком. Он помог очень многим найти свое место в науке. Без него многие мои тексты просто не появились бы никогда. Таким этот необыкновенный человек запомнится мне. И это неправда, что он умер. Для меня он остается автором, который всегда будет со мной.
Демограф Марк Тольц, памяти известного российского социолога Игоря Кона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников.
В российской благосфере широко разошлись ссылки на отчет о поездке корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова. Вот несколько цитат из этого текста, размещенного и на сайте издания.
Ранним утром в Стокгольме Владимир Путин встретился с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Российский премьер подъехал к его резиденции на своем обычном бронированном «Мерседес Лонг-Лонг» и остановился перед крошечной, особенно на фоне «Мерседес», «Вольво С-40». Когда сотрудники шведского протокола сказали, что на этой машине навстречу прибыл король Швеции, я сначала хотел рассмеяться этим людям в их лица, но потом выяснилось, что это правда. Выяснилось экспериментальным путем. Я увидел, что на ней король и уехал. За рулем он был сам, естественно. Хорошо, хоть пробок в городе не было.
На сайте газеты опубликована фотография этих двух машин, стоящих рядом. Андрей Колесников также рассуждает об ответе, который Владимир Путин дал на вопрос о предстоящих в России президентских выборах. Шведский журналист спрашивал, когда станет известно, кто именно Путин или президент России Дмитрий Медведев пойдет на выборы. Премьер на это ответил: «Пока об этом рано говорить. Время настанет, и мы примем решение. Вам понравится, будете довольны». Колесников пишет.
пишет: «Однажды Владимир Путин именно так ответил на мой вопрос о президенте 2008, и тогда появился повод гадать, кто же может мне понравиться. Этот ответ в моем представлении не исчерпал круг претендентов, но, по крайней мере, сузил его. На этот раз ситуация проще. Что может понравиться шведскому журналисту с молоком матери, впитавшему интерес к здоровой предвыборной гонке? Реальные выборы с реальной конкуренцией». Таким образом, возможно, премьер имел в виду, что на выборы 2012 года пойдут они оба, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Во всяком случае, вряд ли он имел в виду, что единственным кандидатом от тандема будет он, российский премьер. Это вряд ли понравится шведскому журналисту, по крайней мере такому, каким его представляет себе Владимир Путин. Но главное, что принес этот короткий ответ: российский премьер уже сейчас знает, как разрешится эта ситуация. Иначе он не сказал бы с такой уверенностью: «Будете довольны».
Пользователь LiveJournal AVI23 так комментирует высказывание премьер-министра.
Председатель Путин во время визита в Швецию объявил, что когда придет время, он назовет кандидата в президенты, и добавил: «Вам понравится». Вот так все просто. Нам понравится. Председатель Путин все уже знает о выборах 2012 года, но народ-то у нас, видимо, какой-то непонятный, поэтому народу пока не надо ничего знать. Народ должен расслабиться и получать удовольствие. Нам понравится. Мы будем довольны. А наше мнение? Наше мнение никого не волнует. Ведь у нас есть великий и безгрешный председатель. Нам понравится. Россия. 2011.
Журналист шведского англоязычного сайта Stockholm News Дэвид Йонасон трактует краткий ответ российского премьера в пользу российского президента.
Российский премьер-министр, как и ожидалось, не дал ясных указаний. Он или президент Дмитрий Медведев станет ведущим кандидатом в президенты на выборах 2012 года. Но, возможно, его ответ на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдтом можно рассматривать как намек на то, что Медведев сможет остаться на своем посту.
Йонасон приводит слова Рейнфельдта, заверившего, что речь на переговорах шла не только о деловых контактах. Цитата: «Правильно функционирующая судебная система, свобода от коррупции, уважение прав человека – все это является основой для подлинной модернизации, и эти вопросы я поднимал сегодня». Конец цитаты. Йонасон отмечает:
пресс-конференция сильно задержалась. Шведским СМИ было позволено задать только два вопроса. Ни один из них не касался ситуации с правами человека в России.
Подробнее о реакции в Швеции на визит Владимира Путина рассказывает журналист русской службы общественного шведского радио Юрий Гурман. Что-то пишут в шведских СМИ об этих словах Путина о предстоящих выборах.
Ну, естественно, комментируется. Это классическая фраза стала: «Вам понравится, будете довольны». Каждая уважающая себя шведская газета или радиостанция или телеканал.
Как понимают в Швеции вот эту фразу?
Вчера, сразу после пресс-конференции, я спросил у журналиста Стига Фредриксона, это обозреватель Первого канала шведского телевидения, один из самых опытных сначала советологов, сейчас русологов, то он задал этот вопрос. Я спросил у Стига Фредриксона, что бы ему понравилось, чем бы он был доволен. И, во-первых, он сказал, что он никак не может трактовать этот ответ, что имел в виду премьер-министр России, но анализ его такой, что в данном случае, ну, скажем, западный журналист был бы доволен, если бы кандидатом на пост президента выступил Дмитрий Медведев. Это бы означало определенный поворот развития России или поворот России в определенную сторону.
Отметили ли в шведских СМИ разницу в автомобилях премьера и короля?
Об этом я ничего не читал в шведских СМИ. Об этом я слышал в кулуарах журналистских перед пресс-конференцией. Но потом, опять же, непонятно, кто приехал на этой маленькой «Вольво» C30. То ли это был принц Карл Филипп, сын королевской четы, то ли сам король. Но вы же понимаете, что его величество может приехать в свой королевский замок на той машинке, на которую он захочет. Может взять любую из своего гаража. То ли это BMW, то ли Porsche.
Король или принц, они сами управляют своими машинами?
Конечно.
Правда ли сообщается, что Путин опоздал на встречу к королю?
Да, действительно, Путин опоздал на встречу к королю, потому что Путин очень поздно прилетел в Стокгольм. Там как бы весь график оказался сдвинут.
Ну, то есть это не воспринято было как какое-то оскорбление при королевском
дворе? Ну, конечно, нет.
Это был шведский журналист Юрий Гурман. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Валентин Барышников. Московское время 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода» Новости.
В Марокко, в центре города Марракеш, не менее 14 человек убиты в результате сильного взрыва в кафе. На процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой ожидается вердикт присяжных. В 5 юго-восточных штатах США число жертв мощного урагана приближается почти к 200. Премьер-министр России Владимир Путин поручил повысить с мая вывозные пошлины на нефтепродукты для сокращения дефицита на внутреннем рынке. В социальных сетях в интернете появились призывы к гражданам Сирии провести массовые акции протеста 29 апреля.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Барак Обама доказал, что он американец.
Комментарии экспертов.
Демограф Марк Тольс о судьбе ученого Якова Улицкого.
В блогах «Свободы».
Наталья Харченкова о чемпионате мира по гламурному катанию.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В России и Белоруссии следует вернуться к переговорам о введении российского рубля в качестве единого платежного средства, заявил российский посол в Минске Александр Суриков. Национальный банк Белоруссии считает такую идею неактуальной, эксперты невозможной, прежде всего по политическим причинам. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
На фоне финансового кризиса в Белоруссии, ставшего причиной фактической девальвации местной валюты и, по сути, полного отсутствия у страны источников внешних заимствований, российский посол в Минске Александр Суриков предложил возобновить переговоры о создании монетарного союза двух стран на базе российского рубля. Такая возможность России и Белоруссии обсуждалась неоднократно, в частности в 2004 и 2005 годах, однако далее разговоров дело не пошло. Сейчас Белоруссия пытается получить от России и Евразиатского экономического сообщества кредиты на 3 миллиарда долларов, но условия кредитования пока не согласованы. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Суриков заявил, что теоретически Россия готова выделить Белоруссии стабилизационный кредит общим объемом 3 миллиарда долларов. Однако при этом подчеркнул, что целевой характер ресурсов предназначен на проведение структурных реформ в стране, а не на их проедание. Ранее белорусские правительственные чиновники заверяли, что из сложившейся тупиковой ситуации на финансовом рынке, при которой вот уже 2 месяца легально валюту не могут приобрести ни субъекты хозяйствования, ни частные лица, разрешится к середине мая, когда поступит первый транш российского кредита в размере 1 миллиард долларов. Пока же в стране сохраняется множественность валютных курсов, превышающих официальный вдвое, практически все сделки осуществляются на черном рынке. В этой связи Александр Суриков высказал сожаление, что Национальный банк Белоруссии, вроде бы начав движение к девальвации, в итоге ее остановил и заявил, что в данной ситуации Минску ничего не остается, как вернуться к теме введения на территории союзного государства единого платежного средства – российского рубля. Ситуацию комментирует эксперт в российско-белорусских отношениях Кирилл Коктыш. Если иметь в виду согласованность политики Сурикова с Кремлем, то здесь вырисовывается потенциально интересная комбинация. Если сегодня Лукашенко с возмущением отвергает предложение о введении единой валюты, то завтра он вряд ли сможет говорить о союзном государстве и перспективе стать реальным игроком на российском политическом пространстве. Так что заявление Сурикова можно рассматривать как этакое априорное разминирование.
Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Национальный банк Белоруссии в ответ на предложение Александра Сурикова отреагировал однозначно. Использование российского рубля в качестве единой валюты нецелесообразно. Эта позиция остается неизменной, подчеркнул представитель Центробанка Анатолий Дроздов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эксперты в Москве также не верят в то, что в какой-то обозримой перспективе Белоруссия откажется от своей валюты в пользу именно российского рубля. С экономической точки зрения, по словам заведующего отделом Белоруссии Института стран СНГ Александра Фадеева, России такое решение невыгодно, а потому оно может быть только политическим.
Если брать объективные обстоятельства, то, конечно, российской стороне невыгоден переход на единую валюту с любым государством, которое находится в кризисном состоянии. Либо финансовый, банковско-кредитный сектор этой страны, либо экономика этой страны. В Белоруссии, скорее всего, и то, и другое налицо. Поэтому, конечно, при таких обстоятельствах переход на единую валюту может рассматриваться только как политическое решение, как помощь этому государству. В противном случае, с точки зрения валютно-финансовых интересов России, конечно, такое вряд ли можно считать выгодным.
Этот факт прекрасно понимает и нынешнее руководство Белоруссии, опасаясь усиления влияния Москвы. Только поэтому, как считает директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко, Минск и сопротивляется введению российского рубля на белорусской территории.
Что касается возможного перехода на российский рубль как белорусскую валюту, ну, это неоднократно уже могло состояться, но каждый раз Лукашенко настаивал на том, что должно быть два эмиссионных центра в Москве и в Минске, на что, естественно, Россия пойти не может. Проблема в том, что с Лукашенко очень сложно договариваться, он хозяин своего слова, сам его дал, сам его взял, поэтому, по идее, конечно, в нынешних ситуациях не до жиру и надо соглашаться. Но, с другой стороны, зная политическую биографию Лукашенко, я думаю, что он до последнего будет как-то изворачиваться и пытаться избежать любых мер, которые бы усилили контроль России над белорусской экономикой.
В том, что возражения против монетарного союза России и Белоруссии в Минске носят прежде всего политический, а не экономический характер, согласен и заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев. Поэтому он считает, что сейчас говорить о перспективах этого проекта просто бессмысленно.
Что касается Беларуси, то этот вопрос для нее излишне политизирован, и руководство республики давно отказалось от введения российского рубля в качестве единого платежного средства на территории союзного государства. Поэтому, с моей точки зрения, никаких вариантов введения российского рубля в данный момент в Беларуси нет. То есть возможности для этого нет не потому, что это невыгодно финансовой, кредитной, банковской системам республики, а просто потому что есть политическое решение.
Что же касается кредитов, запрошенных Белоруссией в России и в Еврозес, то, скорее всего, до конца мая Минск их получит. Однако эти средства будут выделены на структурные реформы белорусской экономики, а не на поддержание стабильности ее валюты.
Это была экономическая панорама, ее автор сегодня Иван Трифилов. Социологи, занимающиеся опросами населения, фиксируют рост протестных настроений в России. Об этих процессах свидетельствуют и исследования Центра социально-трудовых прав. Неурегулированные производственные конфликты все чаще приводят к акциям гражданского неповиновения. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Ведущий специалист Центра трудовых прав Петр Безюков регулярно отслеживает статистику трудовых протестов в России, начиная с 2008 года. Вот что он рассказал Радио Свобода о своих наблюдениях.
За 4 года количество протестов постоянно увеличивается. Мы выделяем общее количество протестов, потому что они не все проходят в форме забастовки. И из них выделяем те, которые проходят с остановками производства. Так вот, в 2008 году это было 93 протеста вообще и 60 забастовок. В 2009 году, это кризисный год, число возросло до 272, почти втрое. Значит, 106 забастовок, тоже рост почти вдвое. В 2010 году мы зафиксировали 205 протестов, из них 88 были забастовками. Но вот сейчас идет очень интересная такая динамика. Вот у меня сейчас данные по 2011 году за квартал, значит, 53 протеста зафиксировали мы. По сравнению с прошлыми годами, первый квартал, было 17, то есть втрое меньше протестов. А в кризисном году 43 протеста мы зафиксировали. В прошлом году 41, а в этом году 53.
О чем говорят эти цифры?
Смотрите, закончился кризис. Скажем, вот некоторое снижение числа протестов в 2010 году, оно так объяснимо. Ну, стало полегче жить. И вот вроде как мы выходим из кризиса, и вдруг нарастает число протестов. Вот я это связываю только с одним, что кризис ушел, а проблемы остались, которые этот кризис породил. То есть это прежде всего неурегулированность трудовых отношений. Они как были проблемными, так и остались. И более 50% причин вот всех протестов – это банальная невыплата заработной платы.
А каковы другие причины?
Ну, это протесты против нежелания работодателей повышать зарплату, с попытками изменения системы оплаты труда. Это увольнение, это политика руководства, это изменение условий. Понимаете, почему я говорю, что неурегулированность отношений? Ведь заработная плата зарплаты, особенно ее невыплаты. Это вообще, ну, такая элементарная, фундаментальная причина, которой уже не должно быть. И то, что она сохраняется, и то, что это доводит людей до кипения, ведь протест – это не просто такая спонтанная реакция. Все протесты зреют очень долго. Вот мы еще параллельно ведем исследования таких вот отдельных случаев. Вот для того, чтобы люди решились как-то организованно хотя бы просто высказать свои претензии, должно пройти, ну, не меньше 2 месяцев. Ты вот помните, прошлый год был протест в Междуреченске, когда перекрывали шахтеры железную дорогу на шахте Распадской. Это было связано с аварией, которая там произошла, и там погибли люди. Но, в общем-то, конфликт на шахте начался почти за полгода до этого. Авария и гибель людей послужили таким вот катализатором, который привел к такому очень эмоциональному, радикальному всплеску. Пикалёва. Помните, позапрошлый год, знаменитый тоже протест, что аж Путину пришлось приезжать и разруливать вот эту ситуацию. Этот протест зрел почти 9 месяцев. Все это говорит о том, что трудовые отношения, которые сегодня сложились, они таковы, что люди не могут урегулировать возникающие проблемы.
А может так случиться, что протесты по поводу трудовых прав будут перерастать в какие-то акции гражданского неповиновения, в какие-то протесты против власти и так далее?
Именно так и происходит. Вот Междуреченск и Пикалёва – это те случаи, когда трудовые конфликты, они в силу неурегулированности выплеснули за пределы предприятий и накладываются на другие проблемы, которые существуют в городах.
Как вы думаете, будет ли в дальнейшем нарастать такая тенденция?
Понимаете, вот эти большие конфликты, они вырастают из маленьких. Чем больше вот этих локальных, местных, на первый взгляд незначимых конфликтов, тем больше вероятность появляется явление опять большого конфликта. И то, что это вот сейчас происходит, для меня это бесспорный признак, что в мае-июне, вот когда пики протестов, может опять повториться такой конфликт на грани гражданского неповиновения.
Говорил социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав. Эксперт отмечает, что в последние годы в трудовых конфликтах все более активное участие принимают профсоюзы, хотя примерно половина протестных акций все-таки пока еще проходят стихийно.
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Какой будет экономика России после нового взлета нефтяных цен? Сегодня гость нашей студии в Москве, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведет передачу обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом.
7 кандидатов в президенты проходят по этому делу в качестве обвиняемых.
Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры...
Он действительно был очень крупной личностью и большим.
Сам Сангай получил 27 051.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».